Радио Прага. Новости.
Чехия намерена обсуждать конкретные меры по преодолению миграционного кризиса. Кабинет подтвердил обязательное посещение детского сада в последний дошкольный год. Правительство Чехии поддержало бюджет 2016 года, а дефицит составит 70 миллиардов крон. Согласно мандату, утвержденному на заседании Кабинета министров Чешской Республики, премьер Богуслав Соботка во время внеочередного саммита ЕС, посвященного миграционному кризису, не будет далее сопротивляться введению квот на перераспределение беженцев в ЕС. Внимание Чехии ныне будет сосредоточено на обсуждении конкретных шагов, направленных на преодоление миграционного кризиса в Европе. Чешская Республика, по словам главы Кабинета Богуслава Соботки, не намерена далее нагнетать атмосферу, например, судебными жалобами, хотя и голосовала на заседании глав МВД стран ЕС против квот. Согласно полученному премьером мандату, Богуслав Соботка намерен добиваться внедрения мер по улучшению охраны Шенгена и ускоренного создания специальных лагерей для размещения беженцев на границах Европейского Союза. Намерен премьер Чехии продвигать создание единой системы ЕС по предоставлению убежища, по оказанию помощи беженцам непосредственно в регионах, откуда они приходят, а также способствовать расширению сотрудничества в вопросе преодоления миграционного кризиса с третьими странами. Правительство страны поддержало проект поправки, который вводит в стране обязательное посещение детского сада за год до поступления детей в школу. Правило должно вступить в действие с сентября 2017 года. Главной целью нововведения является подключение к процессу дошкольного образования детей из социально слабых слоев населения. Обязательный последний год детского сада должен облегчить при адаптации детей в школах. Актуально детские сады посещают 92% пятилетних детей, 110 тысяч ребятишек. Таким образом, не посещают детские сады порядка 9 тысяч детей упомянутого возраста. Из них, по оценке специалистов, 1500-2 тысячи детей относятся к потомкам из социально слабых слоев населения Чехии. Кабинет министров страны на своем заседании, как и предполагалось, поддержал проект бюджета на 2016 год. В соответствии с планом, дефицит государственной кассы в грядущем году составит 70 миллиардов крон, это чуть более 2,5 миллиардов евро. Бюджетным планом предусмотрен рост зарплат пожарных, педагогов, полицейских, медицинских работников, а также чиновников, предусмотрены бюджетом, и средства на расходы, связанные с актуальной миграционной волной. Большинство аналитиков, опрошенных чешским информационным агентством ЧТК, считают, что бюджетный план Чехии на 2016 год мог бы быть более амбициозным. Специалисты уверены, что с учетом актуальных параметров развития экономики, запланированный дефицит государственной кассы мог бы быть ниже. Экономисты считают, что дефицит мог бы исчисляться максимально 50 миллиардами крон, 1,8 миллиарда евро. На рынке Германии автомобили чешской марки «Шкода» заняли третье место по степени технической надежности. На первом и втором местах оказались японские машины марок, соответственно, «Мазда» и «Митсубиси». Рейтинг составлен по результатам исследования, проведенного с апреля по июнь компании GED Power. Та же самая фирма проводила исследование и в Великобритании в августе. В этом случае чешская «Шкода» удостоилась высшей похвалы. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о реакции чешских политиков на принятие квот на размещение беженцев в рамках Евросоюза. Будет ли решен вопрос о расширении лимитов на добычу угля? В Чехии проходит неделя памяти, в рамках которой все желающие могут ее проверить. В нашей рубрике мы продолжим беседу о том, что ожидает человека, решившего приобрести замок. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». Чешские политики с недовольством восприняли решение глав МВД ввести в рамках Евросоюза квоты на беженцев. Вынужденное перемещение мигрантов в страны, где те жить не хотят, может обернуться весьма неприятными последствиями, считают они. В проблеме разбиралась Эва Турочкова. Напомним, что из 28 представителей государств Евросоюза во вторник против квот голосовали лишь Румыния и страны Вышеградской четверки – Чехия, Словакия, Венгрия. Последняя из стран Вышеграда, Польша, вразрез со своими предыдущими заявлениями решила введение квот поддержать. Финляндия воздержалась. Чешский министр внутренних дел Милан Хованец не понимает, почему польский представитель решил проголосовать за введение квот. Все члены Вышеградской четверки во время предварительных консультаций однозначно сошлись во мнении, что надо голосовать единогласно, сообщил глава МВД.
В
настоящее время введение квот – это уже политический жест на пустом месте, попытка некоторых стран сохранить лицо. Эта система просто не может работать, даже если все будут очень стараться и максимально содействовать этому. Все это приведет только к затяжным спорам между мигрирующими лицами, насильственно вынужденными отправиться в страну, в которой они жить не хотят.
Считает далее Хованец. По мнению министра, введение квот – это еще и опасный прецедент, который может сдвинуть с места новую волну мигрантов. Нежеланных последствий опасается и президент Милош Земан, известный, кстати, своей антиисламистской риторикой.
Президент относится к квотам отрицательно уже длительное время, а вчерашнее решение министров он прокомментировал следующим образом. Только будущее покажет, насколько большой была эта ошибка.
Сообщил пресс-секретарь Земана Иржев Чачек. Прага попросила Европейскую комиссию ответить на 10 вопросов, связанных с введением квот. Чешских представителей особенно интересует, на каких законных основаниях будет распределение мигрантов осуществляться, говорит глава христианских демократов и вице-премьер Чехии Павел Белобрадек.
Nějak mě to netěší, ale určitě to ještě není definitivní konec. Tak otázka je.
Решение министров меня не радует, но я не думаю, что оно является окончательным. Главное, чем закончится Совет Европейского Союза. Дело в том, насколько квоты на беженцев оправданы с точки зрения европейского права. Так что мы еще посмотрим, чем все закончится.
Это вообще возможно в рамках легислативы европейской.
Прокомментировал ситуацию Павел Белобрадек. В подобном духе выразился и глава движения ОНО, и министр финансов Андрей Бабиш.
Определять квоты на беженцев тогда, когда в Европу приходят тысячи беженцев, мне кажется абсолютно бессмысленным.
Сказал Бабиш СМИ. Окончательное решение в этом вопросе за Советом Европейского Союза, который проходит в среду в Брюсселе. До конца года чешское правительство намерено решить вопрос расширения или сохранения лимитов добычи бурого угля в стране. Как заявил премьер Богуслав Соботка, встретившийся с директором фирмы «Северо-чешские разрезы» Иво Пекжимиком, он является сторонником расширения добычи на угольном карьере Белина в регионе Северной Чехии. По поводу угольного карьера ЧСА имени Чехословацкой армии, на востоке Чешской республики, поблизости города Карвина, что касается расширения лимитов, глава кабинета сомневается. Подробнее в материале Антона Каймакова.
Энергетическая концепция страны учитывает использование бурого угля, добываемого непосредственно в Чешской Республике. Ныне необходимо ответить на вопрос, действительно ли увеличение добычи необходимо. За расширение лимитов выступают профсоюзы и сами горняки, так как речь идет не только о сохранении, но и о расширении количества рабочих мест. Категорически против экологи, а в случае угольного разреза ЧСА и местные жители. В данном регионе расширение добычи, как и в Билине, ведущейся открытым способом, означало бы выселение, так как часть домов стоит непосредственно на угольном пласте, например, в Верхнем Еретине. С карьером Билина в этом отношении проще, так как жилища людей разработкам не мешают. В пользу расширения добычи бурого угля в данном регионе свидетельствуют и результаты проводимых специализированных исследований.
Из проведенных исследований, хотя найдутся люди, ставящие их результаты под сомнение, выходит, что в общественных интересах, в первую очередь для обеспечения потребностей тепловых станций, к которым подключены миллионы жителей и иных мелких потребителей, достаточно расширения лимитов именно в Билине. Подчеркивает министр по вопросам охраны окружающей среды Рихард Брабец.
Там nic nestojí cestě k tomu, aby se pokračovalo v těžbě uhlí a to uhlí z dolu Bílina bude potřeba.
Там нет препятствий для продолжения добычи, а уголь из Билина государству будет нужен. Специалисты данный факт под сомнение не ставят. А подсчеты показывают, что если правительством будет принято решение о расширении лимитов добычи в карьере Билина, то до 2024 года на данном угольном разрезе найдет работу еще 1000 граждан. Подчеркивает глава чешского кабинета Богуслав Соботка. Учитывая возможности увеличения количества рабочих мест в Билине, премьер поручил Министерству труда и социальных дел, а также дирекции фирмы «Северо-Чешские разрезы» разработать совместный план приема на работу горняков, которые будут увольняться с угольного карьера ЧСА, носящего имени Чехословацкой армии, если в данном случае Кабинет министров расширение лимитов не позволит. К проблеме угольного разреза у Карвина Министерство промышленности и торговли предлагает вернуться в 2020 году. Одновременно глава ведомства Ян Младек заявил, что уголь из карьера ЧСА стране не будет нужен, если продолжится развитие ядерной энергетики. Против изменения объемов добычи угля в сторону расширения длительное время выступают экологи, например, чешская ветвь международной организации Greenpeace. Карьера Билина протест также касается.
Pan ministr měl rozhodně pravdu, když zmínil, že v předpolí Bíliny nejsou žádné obce, které by byly přímo zbourány.
Господин министр говорит правду, что вокруг Билины нет населенных пунктов, которые пришлось бы сносить из-за добычи угля. Однако необходимо напомнить, что в соответствии с планом граница карьера находилась бы в 300 метрах от границы ближайшего населенного пункта. Очень трудно себе представить, как может большой карьер, в котором ведутся разработки, соседствовать с жилыми домами, от которых их отделяет лишь 300 метров. Только высота карьерного экскаватора составляет 60 метров. Я признаю, что расширение лимитов в Билине является меньшим злом, чем в карьере ЧСА, однако надеюсь, что правительство установленных границ не станет расширять ни на одном из этих угольных разрезов. Заявил ранее представитель Greenpeace Ян Ровенский. Он также заявляет, что Чехия не нуждается в увеличении объемов добычи угля, чтобы обеспечить потребности тепловых станций.
Když se podíváte na bilanci uhlí v rámci limitů, tak rozumím hospodaření s ním.
Если обратить внимание на баланс производства и потребления угля в рамках сегодняшних лимитов, то за счет рационального использования можно было бы обеспечить тепловые станции качественным углем на ближайшие 20, а возможно и 30 лет. В Чехии добывается порядка 40 миллионов тонн угля в год, а тепловые станции потребляют около 6 миллионов. Большинство угля заканчивает свой путь в электростанциях, производящих электричество, которое в больших объемах экспортируется за пределы страны.
С 21 сентября по всей Чешской Республике проходит неделя памяти, которую организует Чешское общество болезни Альцгеймера. В рамках этой недели на чешском радио проходят Дни памяти, во время которых все желающие могут проверить свою память. Ведь именно ухудшение памяти может быть сигналом заболевания болезнью Альцгеймера. С 21 по 23 сентября в здании Чешского радио в рамках недели памяти проходит тестирование памяти, где каждый желающий может проверить, насколько хорошо работает это важное свойство человеческого мозга. 21 сентября – Международный день болезни Альцгеймера. И это обследование проводится еще и в профилактических целях, ведь именно с нарушений памяти может начинаться это серьезное заболевание.
Týden paměti probíhá vlastně po celé České republice a naším cílem je upozornit.
Неделя памяти проходит по всей Чешской Республике, и нашей целью является обратить внимание на проблематику слабоумия и болезни Альцгеймера. Акция тестирования памяти проходит в различных местах, там, где находятся наши контактные центры, дружественные нам организации. В большинстве этих мест проходят проверки памяти, так же, как и сегодня в здании Чешского радио. Нашей целью является диагностика проблем с памятью, если таковые имеются на самом раннем этапе. У людей, у которых впоследствии действительно могут развиться какие-либо заболевания, нашей целью является своевременно направить их на соответствующее лечение.
Чтобы потом развить некое онемоцнение, так чтобы была что наидреве насажена некая учинная лечба.
Рассказывает Луция Гайкова из Чешского общества болезни Альцгеймера. Тестирование занимает примерно полчаса и оценивает у каждого испытуемого несколько областей – внимание, ориентацию, память, воспроизведение слов, речь, язык и зрительно-пространственные способности.
Мы используем так называемый Acer-тест, который представляет собой шкалу, где мы сосредотачиваем внимание на памяти, внимании, ориентации в пространстве, способности воспроизведения слов, то есть, например, за минуту вы должны сказать как можно больше слов на заданную букву. Все это оценивается баллами, которые затем подсчитываются. На основе конечного результата мы выносим заключение, в каких пунктах человеку нужна помощь.
Мы потом выгодноцуем, в какой области еще потребуем какую-то подпору.
Продолжает Луция Гайкова. Своевременная диагностика болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной причиной слабоумия, чрезвычайно важна. По последним данным, в Чехии этим серьезным заболеванием страдает порядка 140 тысяч человек. Если болезнь Альцгеймера развивается в слабоумие, человек становится зависим от помощи других практически во всех аспектах повседневной жизни. Могут ли результаты тестирования, проводимого в Чехии, вызывать беспокойство?
Но знепокоюючи бих určitě neřekla. Сам к нам точкон většinou
беспокоящими я бы их определенно не назвала. Сюда, в здание Чешского радио, к нам в основном приходят люди младших поколений. И лично я пока не столкнулась ни с кем, кто нуждался бы в специализированной помощи. Однако время от времени встречаются люди, которых мы на всякий случай отправляем к неврологу для прохождения детального обследования.
Неврологом, аби еще víc a blíž prostě протестовал и диагностиковал.
Ученые считают, что если своевременно не будет найдено и введено действенное лечение болезни Альцгеймера, то к 2050 году число больных во всем мире может достичь 100 миллионов человек. Разумеется, не каждая проблема с памятью обязательно является сигналом заболевания. На память часто оказывает влияние стресс, недостаток сна, принимаемые лекарства или образ жизни. Лучшее, что могут сделать люди для своей памяти – тренировать ее, но при этом уметь отдыхать и расслабляться. В одном из наших предыдущих радиопутеводителей мы с вами погружались в романтическую атмосферу чешских замков. И даже, чего уж скрывать, наверняка каждый из нас хотя бы на минутку представил себя владельцем одного из них. Однако, помечтав в романтическом ключе, мы узнали, что замок приносит владельцу не только много радости и поводов для гордости, но и накладывает на него большую ответственность.
За Прагой.
Итак, решившись стать владельцем замка, человек должен понимать, что его жизнь, в прямом смысле слова, никогда уже не станет прежней. И уж, конечно, решившись приобрести замок, нужно осознавать, что хоть замок и всецело принадлежит вам, делать все, что заблагорассудится, ломать стены и вставлять пластиковые окна вы, скорее всего, не сможете.
Большинство замков имеет статус памятника архитектуры, либо культуры и различного уровня. Там бывают национальный уровень, республиканский уровень, обычный, региональный и так далее. В отличие от Франции, где, кстати, замок памятник архитектуры найти очень сложно. Они специально сделали такую реформу, чтобы, в конце концов, не мучить постоянно владельцев своими предписаниями. А в Чехии же может быть так, что замок столетний, можно сказать, новодел практически, может являться памятником архитектуры. При этом, что нужно иметь в виду? Когда люди слышат чиновники из национального управления по делам памятников, они сразу думают, ну все, теперь ни унитаз не поставишь, ни отопление не сделаешь, все это ерунда. Вам нужно сохранить самое главное – фасад. То есть внешний вид замка не должен ни в коем случае поменяться. Это значит, что вы не можете расширить окна и не можете поставить современные двери какие-то там эдакие. Вот, все должно быть Если возможно восстановить, восстановить. Если нельзя восстановить, надо создать копию. Что касается внутри. Вы можете ставить перегородки. Раз ставишь перегородки, значит, можешь туалет поставить. Разрешат вам провести и канализацию, и все что угодно. Свидетельство тому, то, что в Чехии сейчас работает успешно где-то примерно 60 замков отелей. Они же все с туалетами, с номерами, с кухней и так далее. И единственное, что вам, конечно же, не разрешат, например, если стены, на которых есть ценные фрески, то снести их нельзя. Но, тем не менее, если вы не хотите восстанавливать эти фрески, это очень дорого. Один покой с узорами стоит примерно 200 тысяч евро восстановить. То есть это огромная сумма. Представьте, что у вас 40 комнат в замке, например. Работники отдела памятников, они разрешают не восстанавливать, а просто задокументировать, что там фрески в таком-то есть, существуют, сфотографировать и так далее. А потом можно побелкой покрыть. Ну, там специальная побелка существует, чтобы оно... То есть законсервировать и покрыть. То есть теоретически этого можно не пугаться. Более того, чиновники, я скажу честно, вот сейчас они готовят новый закон, до конца года будет принят об охране памятников, и там дается максимум свободы владельцам замков. Потому что раньше действительно было страшно. Мы не знали, что нам чиновники разрешат, что не разрешат. Поменялась концепция с новым министром культуры, и теперь они везде говорят, что самое главное, что мы готовы к компромиссу. Для нас главное, чтобы памятник, то есть замок, был сохранен как таковой, и при этом взамен мы готовы уступать в каких-то мелочах для того, чтобы действительно замок был современным комфортным жильем, а не какой-то мукой постоянно средневековой.
Встречаются ли какие-то интересные идеи среди тех, кто приобретает замок с целью ведения в нем бизнеса? Почему они решают купить именно замок?
Ну, если вообще к этой теме возвращаться, то не хватает многих тематических развлечений. То есть, если я сравниваю с Францией, с Италией, что они делают, или в Британии на базе замков, то в Чехии еще в этом, скажем так, в пеленках. Тут еще, может, 2-3 хорошие идеи, а все остальное еще даже не созрело. Некоторые приходят с тем, что есть проекты, которые уже у них работают, и они хотят их перенести уже в замковые стены. Типичный пример – эстетическая клиника. Понятно, что нужно открыть элитную клинику. Она должна быть где-то, чтобы никто туда не заглянул, чтобы женщина могла приехать, там, например, на несколько недель, и пока она бегает там в бинтах и все перевязанное, но чтобы она могла жить какой-то жизнью, гулять по парку, развлекаться, чем-то заниматься, но в то же время там не закрываться очками и не прятаться за зонтиком. То есть именно замки с огромным парком позволяют сделать такую инфраструктуру развлечений для богатых людей. Либо международные школы. То есть школы или средние школы, гимназии, лицеи, интернаты, куда богатые родители отдают своих детей просто учиться. Это тоже элитный уровень. Но я думаю, что в ближайшее время в Чехии появится еще один необычный. Я вообще не знала, что существует в мире целая инфраструктура, связанная с понятием рыцарских боев, например. Да? Оказалось, что это существует, и причем в Европе очень такое движение мощное. В данном случае почему именно замки? Скажу честно, конечно же, купить земельный участок, построить там кубик какой-то, намного дешевле, чем восстанавливать замок. Тем не менее, почему покупают замки? Потому что, например, та же международная школа в обычном здании – это одно. А если ребенок будет учиться в замке, то тогда обучение будет стоить, например, в месяц не 1000 евро, а 2000 евро.
Ну а если поставить вопрос таким образом? Приобретя замок, нельзя ли сказать, что не ты будешь иметь замок, а замок будет иметь в услужении тебя? То есть можно будет забыть об отпусках, досуге и тому подобном и подчинить всю свою жизнь замку.
Да, был у меня один клиент, который в какой-то момент сказал, что я не хочу служить своему замку, я хочу, чтобы замок служил мне. Это возможно, когда у тебя, например, свободных там несколько миллионов евро, ты купил, отдал какой-нибудь управляющей фирме большой бюджет, отреставрируйте мне это, заехал туда, у вас нет проблемы экономии денег, да, тогда замок полностью служит вам. То есть вы не решаете ежедневные какие-то проблемы, за вас это решает управляющая фирма. То есть в таком случае, да, он будет вам служить. Тем не менее, я так считаю, что вообще замок – это настолько специфический вид недвижимости, я его даже на замке называю таким недвижимым антиквариатом. То есть люди, которые коллекционируют антиквариат или вообще, они же, ну, вообще ненормальные. У них нет рационального особо там какого-то поведения, почему они приобретают то или иное. Они, конечно, сами себе говорят, что да, там через 20 лет это перепродам там на 10% дороже, но, как правило, они это хранят в сейфе и никому не показывают, ходят на него, любуются. То есть замковладение – это примерно точно такая же зависимость, наверное, как у антикварщиков, как у любителей антиквариата. Эта зависимость, она проявляется таким интересным образом. То есть человек, который хоть один раз задумался о том, что купил бы я себе замок, он эту мысль никогда в жизни не сможет забросить. Это на всю жизнь. У меня был случай, когда один клиент хотел купить замок, ездил, ну, в общем, там понял, что тут как бы и окна нельзя побольше сделать, и это нельзя сделать. В общем, мучились с ним. Потом он говорит: ребята, я купил себе земельный участок здесь, в Чехии. Ну, и, короче, я строю копию. Через 3 года он звонит: ребята, я все-таки хочу купить замок. в чем дело? Ну, говорит, я же понимаю, что это, что там никаких этих князей и герцогов, никто из них не жил, и никакой мусор сюда не приезжал. Да, я построил, но у меня таких домов уже целая куча. Ну, тут разве что а-ля барокко. То есть, действительно, как-то обмануть себя нет никакого смысла. То есть, я не знаю, кто тут для кого живет, но с другой стороны, я скажу, что замки без человека тоже не выживают, они умирают. Замку просто физиологически потребность есть, чтобы там ходили люди, открывали окна, там шумели, что-то происходило. Вот как только в замке не живет человек, или не находится хотя бы, замок начинает просто умирать. Ну, конечно, этому есть объяснение, то есть не то, что там душа у него заболела и сердце. Ну, просто достаточно, если человек купил себе нормальное, ну, или там после реституции получил нормальное, более-менее нормальное здание, ну, конечно, испорченное там за советское время в каком-то отношении, но представьте себе, что там он один год туда не заезжал, в этот замок. Ну, что случилось? Ну, вот, например, осенью падают листья, попадают в сточную эту трубу, забивают ее, что происходит? Идет дождь или снег, вода не сливается, остается на крыше, крыша, в конце концов, начинает протекать. Протекает крыша, вода туда течет, потом что? Плесень. После того, как падает крыша, еще остается, наверное, пару месяцев и начинает складываться как карточный домик, сам замок. Все. Это вопрос просто 2-3 лет, если человек туда не появляется, не приезжает и не заботится о нем. Поэтому говорить о том, кто что, ну, честно говоря, вот эти замки все на всех нас переживут. Поэтому как-то, да, от кого зависит. Да, зависит от человека, но замки — это что-то больше, наверное, чем просто услужение человеку.
Как оказалось, владение замком – это не просто вопрос о том, кто кому служит и в каких целях. Наталья Маковик за время, проведенное в общении с замками, сделала несколько интересных наблюдений. Например, что замки меняют людей, открывая в них лучшие качества.
Есть такая штука, вот они очень сильно меняют людей. То есть, если вам надоела ваша жизнь, и вы хотите стать лучше, вот это ключевой момент, то вам лучше всего купить замок. Замки воспитывают очень сильно, причем открывают в человеке вещи, которые он сам себе, ну, если человек не смог сам себе это открыть. Вот представьте, что вы приобретаете себе замок, и чем вы будете заниматься? Ну, как и любой коллекционер, ну, а замок — это вообще благодатная тема, вы начинаете изучать этот замок, историю. У вас вся семья будет этим заниматься, потому что интересно, кто там жил, когда там жил, что там происходило, кто туда приезжал, как эта жизнь выглядела, какие там были гербы, какие символы, что происходило, а не приехал ли тут когда-нибудь император, который потом отдал приказ и так далее, а какие были у хозяина любовницы, любовники и так далее, какие были взаимоотношения с персоналом, с местными жителями. Это все можно узнать в архивах. В Чехии хранятся архивы просто, по-моему, чуть ли не с 13-го или там какого-то 14-го столетия. То есть можно по вот этой книге церковной или какие-то там оставались, просто узнать все, что когда происходило с вашим замком, что происходило с владельцами и даже рабочими, и даже сколько фруктов из фруктового сада, сколько было продано, например, соседнему поместью, или сколько самогонки там сварили. То есть ваша семья сразу начинает интересоваться историей. Просто так историей замка ты не можешь интересоваться, должен изучить вообще, что происходило в таком-то веке, в таком-то веке, в таком-то веке вокруг, в Чешском королевстве, а еще во всей Европе и во всем мире. То есть ты начинаешь думать совершенно другими связями, у тебя путешествие во времени каждый день. Кроме того, это огромное чувство ответственности. Тут у вас ответственность просто за огромный объект и за, во-первых, за объект, за исторический памятник. Это же не просто здание, не какая-то квартира или там, не знаю, избушка в лесу или дача. Это огромный объект, который служил там 500 лет назад кому-то и должен прослужить еще 500 лет. То, что вообще должен думать, тогда-то строили на века, то есть ты уже сейчас не имеешь права там сделать в замке что-то, что развалится через 20 лет. То есть ты линолеум не положишь на пол или какой-то некачественный паркет. Ты должен знать, что через 200 лет сюда придут люди и им должен сказать: хороший паркет, 200 лет тут пролежал.
Заключает Наталья Маковик. На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. В студии с вами прощаются Ольга Васенкевич. Thank you.
Thank you.